провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Здравствуйте, с вами Социальный Лоцман, и я Мария Большакова. Приветствую вас после длинных выходных. И мы сегодня с вами послушаем историю о том, как НКО может регулярно получать деньги за то, что может исполнять. Слово «исполнять» — это не имеется в виду только художественные, танцевальные и культурные мероприятия, имеется в виду исполнители общественно полезных услуг. ИОПУ по-бюрократическому. Мы пригласили эксперта Екатерину Кутареву, которая нам расскажет, что же на самом деле, как можно получать деньги за то, что вы делаете, и не только их осваивать, но и работать. То есть та тема, о которой мы все время говорим, это устойчивость некоммерческого сектора, она на самом деле близка. Причем гораздо ближе, чем собственный локоть. Другое дело, что для того, чтобы войти в это состояние и начать получать эти деньги, правильно за них отчитываться, это большая разница по сравнению с грантовыми моделями, нужно немножко поломать себе голову и принять некоторые условия, которые больше соотносятся с бизнес-моделями. Итак, для того, чтобы НКО не только получало и осваивало государственные деньги, не только стало грантоедами, но и получало деньги за те услуги, которые нужны государству, социальные, общественно полезные, что нужно сделать? Катя, здравствуйте. Значит.
Здравствуйте. Очень рада всех, как говорится, приветствовать. Надеюсь, меня слышно. Я сегодня...
Вас еще видно.
Еще и видно, спасибо, да. И сегодня я попробую рассказать, в чем заключается вообще модель ИОПУ, откуда она появилась, как попасть в реестр исполнителей общественных услуг. Пускай вас не пугает эта аббревиатура, она просто сокращает большой промежуток слов. Ну и, наверное, начну с шутки, что это не только ценный мех и 2-3 килограмма мяса, но это непосредственно пиар-компания некоммерческой организации, которая, войдя в реестр, получает много благ не только как финансовую устойчивость, но непосредственно еще и возможность пользоваться помощью государства. Ну а сейчас, наверное, по ходу. Сама биатура ИОПУ появилась в 2015-2016 году. Владимир Владимирович Путин в своем очередном послании Федеральному собранию очень высоко...
Ежегодно.
Нет, но это
вы
было...
Еще слово крайне скажите.
Это было очередное. То есть в тот момент это не крайний, и, надеюсь, еще нам долго...
Не крайний, не последний.
Последний, да, и, надеюсь, долго мы будем слышать Владимира Владимировича. И в этом ключе была очень высоко оценена работа некоммерческого сектора именно на социальном поприще. И в своем послании было отмечено, что всю работу некоммерческого сектора именно в социальном ключе нужно приводить к законотворческой форме для повышения качества и улучшения этой работы. И в 2016 году вышло постановление о появлении непосредственно реестра исполнителей общественно полезных услуг, появился перечень общественно полезных услуг, и в данном случае, если сказать, то он достаточно обширен, его можно посмотреть на сайтах, но основные ключевые факты, которые там перечислены, туда приравниваются, это работа массовых медиа, это в рамках поддержки инвалидов, незащищенных слоев, это массовый спорт, это непосредственно образовательная деятельность, это развитие, повышение квалификации старшего поколения, и ну, там достаточно большой перечень, но ключевой, все, что является работой с социальными слоями, то в принципе входит в этот перечень. Ну, основные законы, наверное, перечислять не буду, но скажу, что основа послужила это 7 ФЗ о работе некоммерческих организациях. И дальше уже непосредственно пошло постановление как раз о появлении реестра некоммерческих организаций исполнителей общественных услуг и именно перечень общественно полезных услуг. Если вообще рассматривать, что это такое, чем едят. Все некоммерческие организации, они на сегодняшний день, в принципе, уже ведут эту работу. Они либо обучают, либо проводят какие-то мероприятия, направленные на поддержку именно социально незащищенных слоев, либо развивают именно образовательные какие-то тренды для повышения уровня, опять же, жизни в социальной сфере. И если вот рассматривать на сегодняшний момент, то чаще всего некоммерческие организации это делают безвозмездно, то бишь даром, сами ища средства для того, чтобы проводить эту деятельность. И получается, что загоняют себя в определенный угол. Они либо ходят постоянно с определенным понятием, как «дайте, пожалуйста, денег, мы проведем очень хорошее мероприятие», либо…
«Дайте денег и отвернитесь, мы отчитаемся фотографиями».
Примерно так. Но…
Катя, давайте будем честными. Уровень доверия к некоммерческим организациям в стране на самом деле не так высок, как могут предполагать участники рынка. Просто потому, что целевые аудитории, они немножко замкнуты. Да? Вот есть аудитория, которая работает с НКО или сами представители НКО. Там уровень доверия, допустим, условно, я точно сейчас не помню, там 70-80%. А те, кто находится в параллельной реальности, кому не нужны услуги НКО, там, например, потому что они решают вопросы со здоровьем, многие НКО занимаются здоровьем сами, или их не нужно организовывать в фестивале, конкурсы, концерты, потому что просто времени нет, или там другие интересы какие-то. То есть те, кто не участвует и не соотносится с этой аудиторией, они прекрасно существуют в своей реальности. У них свои принципы и радости, они никогда не верят, что… То есть, когда-то верят, но не настолько, чтобы уж совсем, да, в это упасть. И кросс-культурные вот эти вот, да, параллельные прямые, они очень плохо всегда пересекаются. Да, вот. Поэтому вопрос оказания социальных услуг – это еще и вопрос доверия общества, это очень важный момент.
Мария, соглашусь с этим, наверное.
Потом, на самом деле, если быть бюрократически, как сказать, готовым, а у нас есть аудитория, которая бюрократически и методологически готова, то очень большой спектр услуг вы получаете, например, в Москве просто огромный, от государства. Собственно говоря, главное посмотреть нужные бумаги, зайти в нужное место, зайти там на сайты, тебе и с каждым днем эти сервисы все лучше и лучше. И, в принципе, сразу еще в обществе возникает вопрос: а зачем, если государство это мне и так дает, если за мои налоги я это получаю, то есть на самом деле есть достаточно большая аудитория, которая вполне довольна тем, как на сегодняшний день устроен мир. То зачем мне еще какие-то НКО?
Мария,
и теперь задача НКО доказать, что они нужны.
Я с вами соглашусь только 80%,
потому что вы в рынке.
Я бы сказала так. Наверное, большая проблема на сегодняшний момент – это о том, что о деятельности некоммерческих организаций простой обыватель не совсем знает. Только сейчас на слуху, вот если вообще по статистике, боюсь ошибиться, но был опрос, по-моему, даже Левада-центра, знаете ли вы, что такое НКО, что это за деятельность, и только в крупных городах, да, то есть из 100 человек опрошенных, только 40 человек могли сказать, что это такое НКО. Не только аббревиатуру, а в понимании, что это такое. И на сегодняшний момент государство именно дает возможность не только получать госуслугу, как вы говорите, я плачу налоги и получаю те же социальные услуги, которые есть в государстве, но и вывести эти услуги на более высокий уровень. Потому что приход некоммерческих организаций именно на этот рынок – это есть возможность повышения конкуренции. То есть, а это качество, которое мы с вами будем получать. Как вообще вот по подходу некоммерческих организаций есть такое понятие, оно не распространено, но звучит так – душевный подход. персональный подход к каждому клиенту, который приходит за получением определенной социальной поддержки именно в некоммерческий сектор. Все-таки государство – это поток, чтобы мы не говорили. Мы можем посмотреть те же самые поликлиники, те же самые, я не знаю, массовый спорт, да, то есть ту же социальную помощь инвалидам. Все-таки некоммерческий сектор на сегодняшний день – это личная как бы заинтересованность оказать помощь.
Ну, я бы это даже так переформулировала, что если в вашей соцзащите работают прекрасные сотрудники, вы все равно находитесь через стойку. Вот этот барьер, вы приходите, вы же, да, в кабинет, между вами письменный стол, например. НКО снимает эти барьеры, но там, конечно, есть свои нюансы в отношениях, но, тем не менее, во многих ситуациях НКО барьеры снимает. Барьер общения, человеческий фактор и все. Потому что несколько раз в своей жизни я общалась с районной опекой. Ну, например, когда ты меняешь квартиру или когда тебе нужно там какие-то там еще документы, все равно ты идешь в опеку, если у тебя есть несовершеннолетние. И я была приятно поражена качеством тех людей, которые там работают и общаются. Мало того, я могу сказать, что был период, ну, это было там середина 90-х, когда мне была оказана помощь. К моему глубочайшему удивлению, мне сказали, приезжайте, вот вам тут положено. Я приехала, когда увидела, какие люди тоже пришли, я, честно говоря, сказала, что я вот, мне не надо, ну, там, мука, масло. Мне говорят, нет, уже заберите, мы на вас выписали. Там, в общем, я ее раздала, примерно выйдя из помещения, нашла кому еще, да, потому что не все знают, что это можно попросить. Ну, то есть, что для того, чтобы тебе помогли, ты должен об этом сообщить. Вот это тоже важный такой человеческий фактор.
Ну, смотрите, опять же, повышение именно вот этого вот взаимодействия органов власти непосредственно с вами, да, то есть как вот с получателем этих услуг и с НКО, она дает возможность как раз вывести на более высокий уровень и государственные услуги.
Хотя, вот честно говоря, вопрос детского досуга и отдыха по всей стране чрезвычайно затруднен. Не рассказывайте нам, что этого много. Этого где-то много в каком-то космическом пространстве, далекого Орленка и Артека, куда не все готовы отправлять детей по разным причинам. Мне кажется, что, например, вот эта сфера требует, как бы сказать, гораздо более вдумчивого и внимательного отношения. Ну, потому что это дорого, непонятно. И я не поверю, что если у вас 5000 детей в одном пространстве, что там не будет ни инфекции, ни каких-то там траблов. Ну, то есть это в любом случае большое количество, большое скопление подростков, это всегда напряженка.
Ну, я бы сказала так, что в этот сектор тоже некоммерческие организации на сегодняшний момент как раз в рамках ИОПа пытаются зайти, но здесь нужен более тонкий подход с учетом, опять же, условий, как вы говорите, и досуговых, и разрешительных документаций, которые нужны для проведения этой деятельности, и непосредственно получению, да еще чего и греха таить, сами НКО нужно обучать для того, чтобы они это делали. И вот непосредственно 308 закон о исполнителях общественно полезных услуг, он дает такую возможность, потому что как только вы попадаете в реестр исполнителей общественно полезных услуг, у вас есть возможность получить, как я уже сказала, не только ценный мех и мясо, но и в данном случае о себе заявить это информпространство, это использование социальной рекламы.
А по-другому социальную рекламу?
Нет, можно, но в данном случае здесь идет в приоритете. Если вы сходите в этот, и у вас социальный проект, то выделение вам в рамках этого закона есть возможность.
То есть вставать в реестр поставщика социальных услуг
очень выгодно.
Очень выгодно с точки зрения преференций и приоритетов восприятия того, кто будет вашим заказчиком.
Плюс еще к этому, если мы говорим о том, что, опять же, вернусь, простой обыватель мало знает о некоммерческом секторе, то чтобы как бы получить доверие простых людей, угу, нужно, чтобы это доверие кто-то подкрепил. Вот этот реестр, это и дает возможность именно подкрепления государством, говорит, что да,
фан-чекинг такой.
Да, он проверен, он дает нормальную услугу. Я
проверенный принципе, наш товарищ.
Да, я за это подписался, можете идти получить услугу, Катя, не хуже нас.
А теперь вот опасения, такие мои простонародные, совершенно домохозяйские. Для того, чтобы войти в реестр поставщиков, нужно заполнить какое-то количество бумаг. доказательных, причем самого разного. Это не только красивая презентация в пауэрпонтах, правильно?
Нет, я бы сказала так, что сама презентация как таковая тому не надо.
Да, большой это минимально. Пауэрпонты – это в большом бизнесе большой четверки.
Я бы сказала так, что в этом ключе даже не надо большой пакет документов. Есть просто очень жесткие требования к организации, которая хочет туда попасть. Вы должны работать и оказывать услуги не менее года. Качество ваших услуг должно быть на определенном уровне, и это должно быть подкреплено документально, с получением, можно сказать, заключения о вашей работе, с отзывами о вашей работе и результатами этой работы. Ну и самое, наверное, такая вот уже как бы безобидная, вы не должны являться иностранным агентом и не иметь задолженности и не быть злостным нарушителем 44-го ФЗ, то есть не выполнять госконтракты.
Подождите, а как мы же еще только входим в реестр поставщиков? Как мы
Нет, просто...
А потом уже...
Нет, смотрите, одна, давайте пойдем все-таки, наверное, тогда по пониманию, как вообще попасть в этот реестр. В этот реестр попасть очень просто. Как я еще раз говорю, вы должны год работать, получить заключение непосредственно у вашей деятельности. Это дают региональные органы. Вообще у нас на сегодняшний момент вхождение в реестр заведует Министерство юстиции и его региональное отделение. Там подается просто заявление определенной формы, которая есть на сайте. Она очень простая, и подкрепляющие документы, ну, ваше, понятно, правоустанавливающие документы, что вы имеете свидетельство,
устав, ГРН,
да, то есть вот перечень всех этих документов, при этом даже справка из налоговой, что у вас нет задолженности, может не предоставляться, это по вашему желанию, потому что она запрашивается напрямую у налоговых органов, и они пересылают.
О боже, наши налоговые органы, это иногда... Как сказать, честно скажем, чудят.
Нет, ну по запросу.
Следите за ними очень внимательно, потому что иногда ваш рубль может, который. Даже я знаю истории про 15-копеечные долги, которые вырастали в большие проблемы.
Но здесь
чудят, случае, чудят налоговые органы, на себе испытывали.
В этом случае законодательно не запрещается вам самим сходить в налоговую, получить ваши документы. Но вообще посещение налоговой для некоммерческого сектора, я думаю, что там хотя бы раз в 3 месяца
было бывает бы полезным, не только
очень полезным,
кабинете,
да,
но и физически.
Да,
наглядно.
Физически просто посмотреть, что как, какие у вас.
Ой, вы знаете, я вот как ну, на данном этапе ИП. Регулярно прихожу в налоговую, и, надо сказать, там работают очень симпатичные люди, мы даже обмениваемся конфетами и любезностями. Только на качестве, как сказать, информации, которую я периодически туда приношу, иногда это не сказывается. Иногда почему-то пропадает. Ну, то есть, друзья мои, это пока, как сказать, наше большое испытание. Называется оно налоговое. Они все хорошие, они хотят нам добра, у них система чудит. Я просто всех предупреждаю, потому что, знаете, Катя, это, как сказать, это не просто вымораживает, это доводит порой до состояния каких-то панических атак. Если у вас нет специального бухгалтера, вы небольшое предприятие, вы делаете это все сами. Или это делают сотрудники, которые параллельно могли бы делать что-то еще. Поэтому вот этот момент, его надо обязательно подвешивать в воздухе, что да, как бы сказать, трату времени мы ждем совсем не там, где предполагали. Хорошо, значит, налоговая, аминь, свершилось.
Ну да, то есть не обязательно передавать эти документы, они сами пересылаются. При этом заключение профильного департамента, по которой, ну, то есть по той из номинаций, которую я перечисляла, именно общественно полезных услуг, которые есть в федеральном перечне, заключение дает именно тот федеральный орган. То есть, если вы работаете, например, в образовательной сфере, то Министерство образования. Если вы работаете в рамках трудоустройства там, инвалидов, либо еще Минтруда, если вы как-то свою деятельность ведете в спорте, то понятно, что Минспорта, профильные департаменты в каждом регионе дают заключение по вашей работе.
Сложно ли это получить?
На сегодняшний момент нет. Те организации, которые ведут свою деятельность именно в социальном сфере, они взаимодействуют по существу уже с этим профильным департаментом, так как это одно поле.
Так, а дальше что делаем?
Получив заключение, мы предоставляем отзывы о своей работе. Это могут быть отзывы клиентов. Ну, вообще, по заявлению в профильный департамент дать заключение, вы предоставляете пакеты, опять же, все правоустанавливающие документы на вашу организацию, при этом еще и перечень тех услуг, которые вы делали, и отзывы на них. Еще раз скажу, что это простые граждане, которые получали вашу услугу, они пишут отзывы. Если это связано непосредственно с какой-то там медицинской деятельностью, у вас есть лицензия, то они сами подтверждают уже. То есть наличие у вас квалификации в этом направлении, вы можете работать. Если это оказание просто помощи, которая не сертифицируется, то это просто отзыв самого получателя, это все подается в профильный департамент, где вам выдается заключение. Сроки выдачи заключения 30 дней.
Ну, как по
стандартной, да, да, то есть стандартная. После чего вот этот пакет документов либо электронно, либо наручным, либо сами можете отвезти, подается в Минюст, где с просьбой непосредственно поставить вас в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Опять же, 30 дней мы ждем и получаем уже заключение о том, что вы в этом реестре. Дальше вы ведете свою деятельность, но у вас есть непосредственно три таких больших пункта, которые я еще раз говорю. Это социальная реклама вашей деятельности. Второе – это возможность получения помещений и субсидий на вашу деятельность. Государственных субсидий.
И... Стоп, мне казалось, что субсидии...
Субсидия в...
Это все-таки в бизнесе, нет?
Нет, это социальные... именно в исполнителе общественных услуг. И не путайте здесь с грантами, потому что субсидия подразумевает ситуацию, когда вы затратили свои средства, после чего подаете документы на возврат части средств, которые вы потратили на эту деятельность.
До 80%, насколько я знаю, бывает.
Да. И в этом как раз и заключается реестр исполнителей общественно полезных услуг. И третья вещь, которая самая интересная, наверное, на сегодняшний момент для некоммерческого сектора, это возможность участвовать в государственных образовательных программах для повышения квалификации своих сотрудников, оказывающих социальные услуги.
Вот это да. То есть, если я захочу поучиться в высшей школе экономики?
Если у них будет разработан курс именно под вас, то есть под исполнителя общественно полезных услуг, то эта часть...
А кто на сегодняшний день, кроме «Малый бизнес Москвы»? Я знаю, что
«Малый бизнес Москвы», да.
Потрясающе совершенно. Уже много лет, да я даже знаю, сколько, 12 лет. Идут различные занятия через, конечно же, там грабли и... другие трудности, но тем не менее в «Малый бизнес Москвы» это почти всегда качество занятий, это интересно, это познавательно, и все, кто имеет возможность добраться, я всем настоятельно рекомендую. Комитет общественных связей Москвы занимается не только с некоммерческими организациями, вам не надо предоставить какой-то шильдик, что вы НКО, если вы только собираетесь стать некоммерческой организацией. Ну, или даже просто хотите понять, как помочь какой-то некоммерческой организации, вы всегда тоже можете записаться и спокойно приехать там, по-моему, в ресурсных центрах Москвы. То есть в вашем районе всегда что-то происходит. В достаточно удобном режиме, с хорошими преподавателями, очень адаптивно. Сейчас страшное скажу, я и сама там периодически занимаюсь, ну, скорее даже так скажем, на сегодняшний день эпизодически, потому что уже конец учебного года, но я очень рада всегда тем, кто приходит на занятия, потому что обратная связь совершенно, как сказать, уникальна и чрезвычайно полезна для понимания, для экспертности рынка, вот, и сама имею возможность бегать на занятия к коллегам и получаю огромное удовольствие. Ну, в принципе, там можно и онлайн смотреть, но поскольку это обычно живой диалог, то онлайн выглядит немножко, знаете, похоже на сериал. В этом сериале это иммерсивная история. Вот, поэтому настоятельно рекомендую бегать на занятия в Комитет общественных связей. У кого есть время, можно бабушку послать, кстати. Совершенно не обязательно отвлекаться от работы. Мне кажется, что для людей возрастных это вообще очень полезно. Это такая хорошая тренировка мозга.
Да,
если вы хотите дома иметь консультанта, эксперта и соратника, возьмите пенсионера и порекомендуйте ему, особенно если он мается и не знает, чем вам помочь, начинает вас закармливать, пусть сходит на занятия, и он вам поможет.
Ну да, это еще расширение кругозора и возможность приложить свои знания, навыки именно в старшем возрасте. Это способствует тому, что продлевает жизнь. На сегодняшний день не буду, наверное, делать рекламу. Да? Высшие некоторые учебные заведения периодически запускают программы.
Институт психоанализа, я знаю.
Институт психоанализа, РАНХИС.
РАНХИКС, да. Меньше знаю.
Дальше.
Но вот...
Региональные.
Я знаю, что частные вузы, как ни странно, вот в этой истории гораздо более гибкие, чем государственные. Там и ценовая политика более гибкая, и, как сказать, рефлексии более актуальные всегда.
Да, но это, опять же, это и возможность привлечения в будущем к себе новых слушателей. Поэтому периодически высшие учебные заведения именно запускают такие курсы. Они небольшие, но тоже квалифицированные.
Мне кажется, что социальное, НКО и социальное предпринимательство – это те темы, на которых частные вузы могут сделать обратно себе доброе имя. Потому что был период, когда частные вузы воспринимались исключительно как сравнительно честное средство для отъема средств. Нет, сейчас движение вперед настолько... как сказать, динамично, что не всегда большие громоздкие государственные вузы успевают сделать настоящие программы. А вот я просто наблюдаю за частными вузами, действительно, Институт психоанализа, Университет ВИТЭ. Это не реклама, это мое наблюдение, это мое частное мнение, каждый может его оспорить, принять или не принять. КИУ в Татарстане, крупнейший вуз. Вопросы экологии, вопросы... НКО, вопрос социального предпринимательства, у них очень интересно рассматриваются. Вопросы общественных отношений. Это может быть не так академично, это более прикладные знания, но, например, взрослым людям порой не нужна магистратура или MBA. Нужно просто понять тренды, понять движение, что делать, куда смотреть, на кого ориентироваться, и как это устроено, и откуда это взялось. Ну так, по-хорошему. И в этой ситуации можно сейчас просто, можно пройти, да, краткие, быстро лекцию, пару лекций в малом бизнесе Москвы или в Комитете общественных связей, но я не знаю аналогов просто в других регионах. Вот, в принципе, ресурсный центр в Подмосковье есть, но он находится аж в городе Реутове один. Представляем себе расстояние. Ну и я не анализировал качество преподавателей там. То есть, если в Комитете общественных связей, в принципе, понятно качество, здесь пока ничего сказать не могу, это следующий этап рассмотрения. Вот, будем расширяться. То в частных вузах интересно.
Я думаю, что это тема вообще будущего, и с учетом развития именно этого направления, и государство уже на сегодняшний момент рассматривает возможность опять образовательных программ для именно более квалифицированного подхода к оказаниям социальных услуг, и я думаю, что будут какие-то субсидии, наверное, высшим учебным заведениям, либо какая-то программа, которая будет позволять им больше и чаще запускать именно эти программы. По поводу, опять же, регионов, если рассматривать, ну там Липецкий педагогический, да, у них сейчас разрабатывается программа, они ее запускают. Знаю, что Тюмень, тоже высшее учебное заведение, включились в эту программу. Поэтому на сегодняшний момент вообще география расширяется этого направления, и получить вот такую вот поддержку и пройти вот это вот именно повышение квалификации своих сотрудников для оказания более качественных услуг, а это же, опять же, наверное, в интересах нас, как получателей этих услуг, угу. Потому что мы, как простой обыватель, будем иметь выбор, пойти либо...
Да о себе заботимся, ну, Катя, ну что же мы,
собственно,
настроили?
Да, 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 мы на сегодняшний момент говорим о том, что у нас будет выбор, и выбор более качественной, опять же, услуги, которые нам могут оказать либо НКО, либо государство. При этом уровень вот этих вот услуг, он будет позволять на сегодняшний момент и государству повышать этот уровень, потому что мы...
Конкуренция появится хоть какая-то.
Появится, да, здоровая конкуренция, и в этом плане, я думаю, что вот именно развитие этого направления, оно будет все больше и больше. По поводу еще региона, в одно из направлений как раз поддержки, вы уже сказали, Комитете общественных связей, это ресурсные центры.
Непосредственно, это Москва, да.
Это не только Москва, ресурсные центры получаются у нас сейчас и во всех регионах. Но они, если в Москве это непосредственно ресурсный центр государственного бюджетного учреждения, то в других регионах с учетом их выделенных средств, да, то есть определенных выделенных средств, это часть, это более, наверное, прерогатива некоммерческих ресурсных центров, которые сами открываются, имеют субсидию по обучению уже в своем округе тех же некоммерческих организаций, ну и разработке определенных программ.
Так. Теперь мы все-таки должны, у нас осталось 10 минут. За эти 10 минут мы должны понять, что нам дальше делать. Как, что, собственно говоря, у нас там еще есть.
У нас есть все очень просто на сегодняшний момент. Еще раз пробежимся.
Вот мы встали
в этот реестр, да. И дальше продолжаем оказывать эти услуги. После чего в профильный департамент мы подаем на субсидию, то есть возврат средств, затраченных на эту услугу. То есть на сегодняшний момент вот Москва справится с тем, что, знаете, ваучеры на отдых детей, да, то есть на медицинские некоторые услуги, социальные услуги. То есть этот ваучер на сегодняшний момент можно уже обналичить не только в государственных учреждениях, но если в исполнитель общественных услуг оказывает эту услугу, вы можете передать им этот ваучер, и этот ваучер они будут тогда возвращать непосредственно часть этой услуги, да, то есть как бы затраченные свои средства у государства за счет того, что оказали вам эту услугу. Вот это направление, о котором мы с вами говорили, как раз может быть очень интересным по детскому отдыху, потому что на сегодняшний момент вообще идея вот ваучера, когда вы выбираете сами детский отдых своего ребенка, да, то есть получаете этот ваучер и выбираете, куда идти, может как раз помочь развитию некоммерческий сектор, потому что, еще раз говорю, персональный подход непосредственно к каждому ребенку и, наверное, тот опыт, который имеет некоммерческий сектор, потому что они этот опыт несут из года в год, и у них, как сказать, чтобы оставаться в тренде, как это сейчас модно, да,
да,
они непосредственно улучшают его и на перспективу работают уже с опережением. И детям более интересно, и программы ставятся на развитие и личностных качеств, и каких-то лидерских программ. А государственные же все-таки лагеря на сегодняшний момент, я не беру Артек, я не беру там крупные...
Слушайте, цена Орленка государственного лагеря смены 80 тысяч рублей.
Ну,
я не знаю, на кого рассчитана эта ценовая политика, но...
Но некоммерческий сектор делает свои, например, детские лагеря, ну, там, наверное, на порядок дешевле, да, и в Москве вот есть организация ИПИ, они проводят летние смены и зимние смены. Я боюсь сейчас вот как бы сделать им рекламу, но, по-моему, в два раза меньше.
Слушайте, ну, просто, как сказать, я хотела бы видеть открытым бюджеты государственных лагерей, у которых смены стоят столько, без транспортировки детей.
Ну, это, наверное, вопрос уже к следующей, да, как бы программе. Да, мы сегодня не говорим. Мы говорим.
Мне кажется, что если у вас 10 детей, да, то цена может быть высокой, но если у вас 100 детей, то должно быть какой-то...
Но это вот как раз и есть возможность того, что если мы привлечем еще другие, ну, то есть другой сектор государства именно в оказании этих услуг, то, скорее всего, и конкуренция, и ценовая политика должна будет изменяться. Поэтому есть, конечно, подводные камни и здесь на сегодняшний момент, именно в исполнителях, потому что государственные учреждения, они имеют определенные субсидии на поддержание своего оборудования, помещения. Эту сумму вы не можете возвратить как НКО, но вы можете, в принципе, получить за оказанную услугу. Но я думаю, что это тоже вопрос времени, и думаю, что в ближайшие 5 лет будут пересмотрены тарифы, и появится сама конкуренция вообще с захода даже в этот реестр, потому что это становится не только, во-первых, почетно, это еще и выгодно, потому что о вас узнают, значит, ваши услуги начинают пользоваться, значит, у вас появляется финансовая устойчивость, о которой мы говорим. То есть на сегодняшний момент это вариант развития организации, которая в дальнейшем занимает определенную нишу, становится хорошим конкурентом, при этом дает рабочие места и, ну, вообще поднимает, можно сказать, сектор и страну на определенный уровень оказания наших услуг.
Да, согласна. Так, собственно говоря, что у нас там методологически-то? Мы вот уже встали в реестр.
Вы встали в реестр и делаете свою деятельность, которую вы делали. Но теперь у вас есть возможность не только оказывать ее за финансовые деньги, но еще и получить, я говорю, бонусы от государства.
А про бонусы поняли. А вот у нас есть еще один нюанс. Называется он 44-й федеральный закон.
Это закон участия непосредственно в госзакупках. Насколько, ну вот, вообще рассматривать, он, ну, в госзакупках вы можете участвовать и не становясь в реестр. То есть, если вы не коммерческая организация...
Никаких, на самом деле, преференций?
Нет, преференций в этом плане нет, потому что...
Важно. Потому что есть иллюзия, что вы можете участвовать в закупках, только будучи поставщиком социальных услуг. Нет, для того, чтобы участвовать в госзакупках, нужны совсем другие
механизмы.
Механизмы
и приоритеты. То есть нужно просто обучиться, иметь электронный ключ и определенный пакет тех услуг, которые можете
немножко
оказать.
Немножко денег, потому что вы должны будете для начала изначально профинансировать проект сами, а потом вам только
Ну, там платят. Есть вариант, да. То есть это в зависимости от того, в какой госзакупке вы участвуете. То есть на оказание именно услуг, либо на производство чего-то, тогда да, здесь нужна сумма денег. Ну и первоначальный взнос, понятно, что там тоже имеет определенную роль, но опять же, это не взаимосвязано, это дает только большой плюс, тогда как вы состоите в реестре исполнителя общественных услуг, у вас есть доверие, как именно к добросовестному исполнению и по 44-му. То есть у вас, опять же, появляется реноме, доверие, что позволяет при всех равных каких-то этих быть выше всех участников именно по доверию, что взяв этот заказ, да, то есть эту, ну, эту закупку, да, эту высоту, эту закупку, вы непосредственно сможете ее исполнить и не подставите заказчика и сами не попадете в реестр неисполнителей.
Сразу скажу вам, что тема прозрачности, непрозрачности постоянных поставщиков, непостоянных, быстрых конкурсов – это сегодня не наша история. Это история проекта «За честные закупки», он обязательно к нам сюда придет, и мы с ними обсудим, где там честно, где нечестно, где прозрачно, а где нет. Мы пока обсуждаем с Екатериной, как с экспертом, наши с вами возможности, дорогие некоммерческие организации. Речь не идет о топ-30 некоммерческих организаций, у которых так все в порядке. Мы, в общем, собственно говоря, все мы немножко башмачкины, и всем нам нужна шинель. Надеюсь, никто не обиделся. Но цель социального лоцмана – это помочь тем, кто находится пока еще не в такой уж прям шикарной гавани на белоснежной яхте. Вот. Это понять, куда нам идти для того, чтобы делать свое дело спокойно, методично и по возможности минимально, с минимальными рисками. Мне кажется, что на сегодняшний день уже очень большое количество некоммерческих организаций, молодых, органичных таких, активных, поняли, что услышали вот этот вот, что хватит, что нужно зарабатывать самим. Уже законодательно, если у вас есть в уставе 10 тысяч рублей, в смысле уставная деятельность предполагает, и у вас есть вы, там, да, как это называется, уставной капитал 10 тысяч рублей.
Уставной капитал, извините, Мария, перебью, это не, даже не приоритет то, что у вас есть он, да, а именно если у вас есть продукт, который можно уже продвигать на рынке.
Вы можете заниматься бизнесом, я имею в виду, что вы можете выстраивать свою экономику, вы можете заниматься коммерческой деятельностью, тратить ее на уставные цели.
Ну, на 7 ФЗ не запрещает вам вести хозяйственную деятельность. Различие вообще некоммерческого сектора от коммерческого только одна. Все поступившие доходы вы тратите на уставную деятельность. Это именно в некоммерческой деятельности. И в этом ключе, если еще раз говорю, у вас есть продукты, вы его качественно оказываете, то вы можете войти в эти реестры и получить еще дополнительные бонусы именно для продвижения вашей организации и вашей деятельности. Единственная только маленькая реплика на сегодняшний день. Реестр у нас, когда вы все-таки в него попали, срок действия реестра – это 2 года. Через 2 года вы должны повторить процедуру.
Это не маленькая реплика, я бы сказала, что это ключевая история. А, собственно говоря, почему мы сегодня затеяли весь этот разговор, друзья мои, хотя, казалось бы, социальный лоцман все время уплывает в сторону социального предпринимательства очень активно, потому что закон о социальном предпринимательстве непрерывно обсуждается в самых разных структурах и форматах, мы много чего слышим, и ждем, когда же будет изобретен удивительный велосипед. А, собственно говоря, зачем изобретать велосипед, если у нас их уже много?
Я думаю, что надо пересмотреть, может быть, объединить и что-то даже как бы сделать такой универсальный.
Я волнуюсь именно за НКО, потому что по практике моей деятельности и потому что мы наблюдаем, мы видим, что основной путь к социальному предпринимательству лежит через некоммерческую деятельность, потому что социальное предпринимательство само по себе эмоционально и направлено в первую очередь на пользу, да, на причинение пользы больше, чем на бизнес-модель. И наша задача НКО перевести в состояние в модель, при которой они могут сами зарабатывать. Это и будет социальным предпринимательством. Во многом.
Да,
это. Но не будет во всем. Рецепты не универсальны. Если мы сегодня кому-то помогли, то совсем неплохо. Надеюсь, что Екатерина нас не бросит, и когда будут какие-то изменения, она будет нас держать в курсе, это важно. Я очень благодарна, что вы пришли. Например, при том, что не так, чтобы я очень люблю читать законы, но я внимательно слежу за тем, что происходит. Вы сегодня, да, вот какие-то вещи рассказали, которые сняли страхи, дали возможность посмотреть на ситуацию более спокойно, дали возможность почувствовать, что на самом деле это все доступно. И вот тот барьер, который есть между государством и обществом, он потихонечку все-таки размягчается. Ну, бордюры все время перекладываем, бордюры все меньше и меньше. Итак, Екатерина Кутрева, эксперт, если что, обращайтесь.
Спасибо.
На социальном лоцмане. Спасибо, Катя.
Спасибо.
Thank you.